1944 году Коран был готов как единая рукопись. Его разночтения в основном были устранены. Хотя по мусульманскому миру еще долго бродили различные свитки и отрывочные записи, претендовавшие на подлинность. Как я уже сказал, комиссия Зейда ничего лучшего не придумала, как расположить суры в порядке от самых длинных к самым коротким. Хронологию произнесения сур тогда не вспомнил никто. И вот должно было пройти много столетий, пока в конце 19-го, начале 20 века не возникла немецкая школа текстологов Корана, школа профессора Теодора Нельдеке. И школа Нельдеке попыталась установить порядок, в котором Мухаммад произнес суры Корана. Была определена достаточно точно хронология произнесения сур. Но самое главное, что в процессе работы школы коранической текстологии возникла типология сур Корана. Все суры были разделены, во-первых, на две большие группы. Мекканские суры и мединские суры. Соответственно, мекканские были произнесены Мухаммадом в период с 610 по 622 год, мединские с 622 по 630. Затем мекканские суры были распределены по подгруппам. Школа Нельдеке насчитала три подгруппы. Итак, к сурам первой подгруппы относятся так называемые поэтические суры. Основными признаками этих сур является их небольшой размер, их чрезвычайное сходство с заговорами, как правило, одна доминирующая мысль. Либо это просьба, обращенная к Аллаху, либо это угроза страшного суда для грешников. И вот самое примечательное в сурах этой первой группы, в поэтических сурах, то, что эти суры действительно напоминают заговоры кягинов. Кто такие кягины, мы уже говорили с вами, это жрецы-экзорцисты, которые наряду с аррафами и шайрами составляли духовную элиту древнеаравийского сообщества. И форма, которую Мухаммад использует для своих проповедей, это форма традиционного старинного кягинского заговора. Если мы посмотрим на последние суры Корана, которые комиссия Зейда определила как наиболее короткие, поэтому поместила в конец, то мы увидим, что это действительно заговоры. Вот 114-я сура. Куль. Аузу бираббин нас, маликин нас, иляхин нас, мин шарриль васвасиль ханнас, лязи ювасвису судурин нас, мин альджиннати ван нас. Мы видим, что фактически это заклинание. Смысл его, однако, определен самим Аллахом. Аллах вначале говорит «куль», то есть «скажи, прибегаю к Господу людей, царю людей, Богу людей, от зла, искусителя, скрывающегося, который искушает груди людей, от джиннов и людей. Вот это типичный заговор. Это просьба хранить его от всякого зла, от джиннов и от искусителя, то есть от самого Иблиса. И в современном мусульманском мире это канонический заговор, который дозволительно произносить любому мусульманину, чтобы его оставила нечистая сила. Это позволительно, потому что это текст самого Корана. Или, если мы возьмем 112-ю суру, исповедание или исповедание веры, то мы тоже увидим здесь заговорную структуру. «Куль гу Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялит, валям юлит, валейса лягу куфван ахад». «Скажи, он Аллах единый, Аллах крепкий». Под Аллахом имеется в виду, разумеется, Бог. Бог единый, Бог крепкий. Не рождал он, не был рожден, и ни один не был ему равен. Таким образом, мы видим, что поэтические суры на самом деле не столько поэтические, сколько заговорные и магические. И произнося эти суры, Мухаммад вовсю использовал опыт своих предков и опыт древнеаравийских жрецов-заклинателей. С этого начинались его проповеди. Затем пришло время сур второго типа. Суры эти школа Нельдики называет рахманскими, рахманские суры. Рахманские суры потому так называются, что в них часто идет обращение не к Аллаху, а к Ар-Рахману, то есть к милостивому, хотя милостивый Ар-Рахман – это эпитет самого Аллаха в Коране, хорошо известно. Исследователи последнего времени уже после Нельдеки предположили, что когда-то в Аравии существовало отдельное божество, особое божество, которое так и называлось Рахман или Рахманан. И это было божество милосердия, божество снисхождения, божество, от которого ждали щедрости и удачи. Ну а с чем могла быть связана щедрость и удача для аравийского человека? По всей вероятности, больше всего с дождем. Это Бог, податель милости, удача в материальном плане, вероятно, дождя. И Рахман – это Бог, который впоследствии был скрещен, так сказать, синтезирован с Аллахом. Аллах – это тоже эпитет, эпитет Хубала, о чем я уже говорил. И эти два божества, Хубал и Рахманан, стали составлять одно божество, а Рахман стал эпитетом этого божества. Так вот, рахманские суры Корана вполне возможно тоже могут быть заимствованием из древнейшего опыта аравийцев. И то, что Мухаммад соотносит с Аллахом, могло соотноситься с обращениями к более древнему божеству Рахману или Рахманану. Вот. Ну, в рахманских сурах говорится уже о сотворении мира, то есть они принципиально космогоничны. Здесь довольно много говорится и о прошлом аравийцев, и надо сказать, что рахманские суры, они уже не напоминают прежние заговоры, в них уже появляется элемент повествовательности, притчевое начало, И от них лежит дорога к третьему типу или к третьей подгруппе мекканских заговоров, к заговорам, к мекканских сур, к сурам пророческим. Пророческие суры – это те, в которых Мухаммад либо о чем-то пророчествует, либо говорит о жизни предыдущих пророков, рассказывает истории о пророках, бывших до него. В этих сурах слово «наби», «пророк» является частотным, и все усилия Мухаммада употребляются для того, чтобы через притчу о пророках прошлого рассказать своему народу о том, что может ждать его в будущем. Можно сказать, что пророческие суры, они иносказательны, они суры иносказания. Ну и, наконец, суры мединского периода – это суры преимущественно законодательного характера. Они произнесены тогда, когда Мухаммад наряду с пророком стал государственным деятелем, главным судьей своей общины и предводителем армии. Поэтому, конечно, стране нужен был закон, и этот закон был дан мединскими сурами. Именно мединские суры, в особенности последние, стали основой мусульманского права. Вот если говорить о хронологии Корана, установленной школой Нельдеке и Бергштрессером, то можно сказать, что Коран делится на период Мекки и период Медины. Теперь мы попробуем охарактеризовать содержание Корана. И сделать это будет непросто, потому что Коран не представляет собой последовательного повествования. В отличие от Библии, где есть главы об истории народа, где подробно рассказано о том, как был сотворен мир, в Коране мы ничего подобного не увидим. Потому что Коран не написан, а произнесен. И нужно исходить из особенностей устной проповеди при анализе Корана. Когда произносится устная проповедь, то человек выделяет в ней только то, что наиболее актуально на сегодняшний момент. Поэтому каждая сура Корана в той или иной степени связана с тем политическим моментом, социальным моментом, который Мухаммад хотел как-то оговорить или обсудить со своей общиной. Вот это принципиально важно. Мухаммад не строит никакой единой повествовательной линии. Он нигде на протяжении всего Корана не рассказывает подробно, как был сотворен мир. Но в каждой своей проповеди он касается какого-то аспекта сотворения мира. Он точно так же ничего не пишет подробно о сотворении человека в отдельно взятой суре, потому что он вообще не пишет, он рассказывает. Но в нескольких десятках сур он касается вопроса о том, что такое человек, как он создан и для чего. Таким образом, информацию повествовательного характера нужно извлекать из всего текста Корана. Существуют многочисленные конкордансы и комментарии к Корану, указатели, где нужно искать какой мотив, какой сюжет. И в целом чтение Корана представляется очень тяжелым мероприятием, потому что, читая подряд, ты вряд ли сможешь уловить, чему вообще посвящена эта проповедь, это нелегко. Но вот прочитав весь текст, ты начинаешь уже ориентироваться в том, что говорил пророк, делая, конечно, поправки на различные эпохи, когда была произнесена та или иная речь. Мы попробуем вычленить из Корана следующие аспекты. Космогония, антропология, эсхатология, историософия. И вот на этих аспектах показать, в чем теоретическая значимость Корана. Но начать, пожалуй, нужно не с этого. Начать нужно с того, что Коран для арабского общества выступил в качестве новой модели мира, принципиально иной, нежели та модель, которая была укоренена в языческом аравийском обществе. И вот теперь мы посмотрим, в чем заключалась разница между аравийским доисламским сознанием и той моделью, которую предлагает Коран. Для аравийского язычника было априорно понятным то, что каждое племя имеет своего предка. Одно племя происходит от скалы, другое племя происходит от дождя, от бога дождя. Третье племя происходит от песка и так далее. То есть у каждого племени был свой предок из числа явлений природы, природных объектов. Но единого предка у аравийских язычников не было никогда. Вот племя, происходящее от собаки, кельбиты, дрались с племенем, которое происходило от скалы или от чего-то еще, и они не считали себя родственниками. Они бились каждый за свою родовую честь. Коран предложил совершенно другую модель. У каждого племени есть общий первопредок. У каждого народа есть общий первопредок. Это Адам. Все происходят от Адама. Значит, все являются родственниками. Поскольку Адам был создан Аллахом и веровал в Аллаха, то все поначалу были мусульманами. Безусловно, вот этот постулат он объединил, во всяком случае способствовал объединению аравийских племен в единый арабский народ. Это очень важно. Второе крупное структурное изменение в модели мира заключается в том, что конец человеческого тела для аравийского язычника означал конец всего человека. Более того, человек умирал непонятно по какой причине, и огромную роль в мировоззрении, или точнее в мироощущении аравийского язычника представляло представление о судьбе. Судьба была, по слову поэта Зухайра, слепой верблюдицей, от которой нужно было держаться подальше, потому что непонятно, кого и когда она легнет. Она бьет направо и налево, не видя. Главное, не попасться ей. Но если ты ей попался, то никакого исхода тебе нет. Ты вместе со своим телом уходишь в могилу или остаешься на корм хищным птицам, вот, и никакой другой жизни нет и быть не может. Коран переосмыслил эту модель мира таким образом, что у каждого человека есть две жизни. Жизнь ближайшая, та, которая есть сейчас, и жизнь будущая, та, которая наступит после судного дня и воскрешения всех мертвых. Что из этого непосредственно следует? Из этого следует мораль. Для аравийского язычника моралью была родовая честь. Ради того, чтобы обеспечить себе славу, а своему роду честь, ты мог убить любого иноплеменника, ты мог как угодно жестоко поступить с пленным или с врагом во время битвы, и все тебе прощалось. Ну и точно так же во имя родовой и племенной морали ты мог как угодно нечестно обойтись со своим торговым партнером, и это тоже тебе бы простилось. Но теперь, когда появляется Коран, появляется мысль об ответственности каждого человека перед Богом за все совершенные проступки. Следовательно, родовая честь уходит на второй план, если не на десятый, а самым главным становится поведение человека перед Богом и отчет человека Богу. Появляется та самая высокодуховная мораль, которая разрушает границы между родами и уничтожает практически этику межплеменной войны, опять-таки побуждая племена к единству. Значит, Коран, в принципе, меняет сознание арабов. Исчезает межплеменная вражда. Они объединяются, становятся единым арабским народом и под знаменем ислама устремляются дальше, осуществляя мусульманскую экспансию, которая длилась, как я уже говорил, столетия. И таким образом мы видим, что преображается и национальный характер народа. Одна книга, признанная священной, фактически переделывает тот порядок вещей и то мировоззрение, которое господствовало не то 5, не то 6 столетий в арабском обществе. Это чрезвычайно целительное свойство Корана. Оказалось, что он приспособлен для того, чтобы образовывать язычников. Этот факт очень хорошо, точно заметили, например, русские философы, такие как Чаадаев. Чаадаев, в частности, писал, что учительная роль Корана в распространении монотеизма чрезвычайно высока, потому что Коран образовывает те народы, которые не были приобщены к философии, которые не имели высокой духовной традиции. И вот именно на эти народы Коран воздействует благоприятно, передавая через свою религию христианские идеи. Так писал Чаадаев, и так думал не только он один. Таким образом, значит, мы видим, что Коран, как священная книга, стал в основе новой модели мира и нового понимания человека, которое сложилось в обществах, прежде всего в обществах кочевников, начиная с арабов и далее. Теперь мы попробуем, значит, обратиться к содержанию Корана по четырем аспектам, о которых я говорил. Итак, если посмотреть на кораническую космогонию, что мы здесь увидим? Бог сотворил небеса и землю, повелев им «будь». Земле и небесам он сказал «будь», а затем отделил их друг от друга, причем они добровольно подчинились ему. В 4 дня Бог создал на земле из воды всякую живую вещь, горы, долины, моря, смоковницы и финиковые пальмы, нивы и тучные стада, медоносных пчел и сияющий жемчуг на дне морей. Затем в 2 дня он устроил семь небесных ярусов. На седьмом небе он поместил свой трон, а на ближайшем к земле небе он поместил солнце, луну и знаки зодиака, как сказано, для благоденствия человека и наставления его на истинный путь. И вот в Суре 50 сказаны те самые знаменитые слова, которые разводят ислам с иудейским толкованием сотворения мира. «И сотворили мы небеса и землю, и то, что между ними, в шесть дней, и не коснулась нас усталость». Сура 50, аят 38. Стало быть, эти шесть дней Бог творил мир. В четыре дня Он сотворил земные тела, в два дня Он сотворил тела небесные, и вершиной этого творения стало создание трех миров. Три мира. Мир ангелов, которых Он создал из света, мир джиннов, который был создан из чистого огня. Чистый огонь – это огонь бездымный. И, наконец, человек. Человек, согласно Корану, был создан из сгустка крови, как говорит об этом 96-я сура. Я напомню, что это была первая сура, которую услышал сам Мухаммад из уст ангела Джабраила, то есть архангела Гавриила, когда тот сказал: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка крови, икра бисми раббика, значит, и надо сказать, что вот эта сура 96-я, она тоже произнесена с следованием внутренней рифме и конечной рифме. «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка крови, читай, и Господь твой щедрейший, Он тот, кто научил человека посредством письма, научил его тому, чего человек не знал. Икра бисми раббика ллязи халяк, халякаль инсана мин аляк, икра вараббукаль акрам, ллязи аллямаль инсана биль калям, аллямаль инсана малям ялям». Но за пределами 96-й суры находится еще несколько версий сотворения человека. Так, например, в 55-й суре сказано, что Бог создал человека из праха и звучащей глины, которая подобна гончарной. 55-я сура. Это, значит, стих, точнее, аят 7-9. А, например, в 22-й суре сказано, что человек был создан из семени, сгустка крови и плоти, а потом изведен наверх. То есть в Коране имеются самые различные версии того, из чего был сотворен человек. Ну, глиняная версия, она, конечно, идет от Библии, а в саму Библию она попадает из древней Месопотамии. Что касается версии сотворения из сгустка крови, то она содержится у Аристотеля и, видимо, через поздних комментаторов Аристотеля попадает дальше в Аравию, где ее подхватывает Мухаммад. Итак, мир создан за шесть дней. Удивительная подробность сотворения мира описано в 55-й суре. «Воздвиг он небо и установил весы, чтобы вы не нарушали весов. Устанавливайте вес справедливо и не уменьшайте весов». Что такое весы, поставленные на небе? Это, конечно, созвездие. Весы, с которого в древнеаравийскую эпоху начинался год. Год у многих семитских народов начинался осенью. Именно с осеннего равноденствия и с восхождения созвездия Весы. Поэтому, значит, Весы – начало всего. Весы установлены Аллахом для того, чтобы люди соблюдали меру во всем. Так трактует это Мухаммад. А теперь пойдем дальше. Значит, три мира, которые сотворены Богом, это ангелы, джинны и люди. Кто такие ангелы? Ангел в переводе, вероятно, с любого, хоть с греческого, хоть с арабского, означает вестник, гонец. Ангелы в Коране сотворены из света и огня. Они не имеют плоти и не имеют пола. Живут они на небесах, у престола Божия, и выполняют все повеления Бога. Особенно важны ангелы Джибриль, то есть Гавриил, Исрафиль и Микаиль. Но интересно то, что в Коране ангелы не просто вестники, а ангелы – это действительно исполнители всего, что прикажет Бог. Это очень своеобразная трактовка. Например, в Коране нет чертей, которые поджаривают грешников в аду. Там эту работу делают ангелы. Существует 19 адских ангелов, которые тащат грешников в огонь и затем производят над ними разнообразные операции. Теперь джинны. Джинны – это слово, по-видимому, заимствованное из греческого. Это гении, то есть духи рождения, которые связаны с пуповиной младенца. Значит, ну, эти гении способны быть как покровителями и помощниками человека, так и какой-то разрушительной силы. И вот такими они и предстают у арабов. Джинны созданы из огня. Это пламенные страстные существа, которые весьма непоследовательны в своем поведении. Бывают джинны, служащие Богу, бывают джинны, служащие Иблису, искусителю, сатане, и бывают джинны, так сказать, нейтральные, которые перекидываются то на ту, то на эту сторону. Джиннов можно обращать в ислам, они запросто становятся мусульманами, но джинны могут и не хотеть в ислам, они могут и помогать язычникам. Поэтому очень удобно бывало, так сказать, списывать все свои неустройства на этих самых джиннов, которые как-то не так влияют. Наряду с джиннами в древнеарабской мифологии были еще шайтаны. Шайтаны. То есть это то, что происходит от слова «сатан». Откуда сатана? Ну, что это означает? Это означает обвинитель в суде. Сатан. То есть противник, оппонент. Ну вот были еще с джиннами эти шайтаны, которые вместе с ними вселялись в различные предметы, жили там, иногда вселялись и в людей, то есть что-то вроде христианских бесов, только, может быть, с более нейтральной окраской. К джиннам не относятся так отрицательно и однозначно, как к бесам в христианстве. Они могут быть самыми разными замыслами, как с добрыми, так и со злыми, И, в общем, джиннов отличает ветренность и крайняя непоследовательность в том, что они делают. Кстати говоря, джинны чем-то напоминают вот по своему характеру аравийских бедуинов. Вот этих вот дикарей, к которым относились злобы и иронии. А теперь, значит, что касается людей. Человек в Коране – это самое любимое существо Божье. Первым человеком был Адам. Кто такой Адам? Адам в переводе с большинства семитских языков – это слово, образованное от Адама, красная глина. То есть Адам – это существо из красной глины. И по самому своему имени понятно, что он создан из праха, из глины. Но несмотря на то, что он создан из праха, казалось бы, из самого презренного материала, Аллах решил научить его всем именам, которые знал он сам. Что такое научить всем именам? Это означает открыть ему все тайны познания. И вот Адаму были открыты все тайны познания, и он стал таким же всеведущим, как и сам Господь. После того, как Бог научил Адама всем именам, он приказал ангелам поклониться человеку, поклониться Адаму. Поклонились все ангелы, кроме ангела по имени Иблис, который сказал: «Не стану я поклоняться тому, что создано из праха». Иблис ослушался и был за это изгнан из сонма ангелов. Бог обещал, что он поместит его сразу в ад, в гиену, и Иблис будет там томиться в ожидании, так сказать, своих будущих компаньонов, грешников. Но потом, по-видимому, Бог задумался, этого ни в коем случае нет в Коране, это я предполагаю, что Бог задумался, а с чего там будут грешники появляться? Кто-то же их должен искушать, этих людей, чтобы они творили зло. И тогда он дал Иблису вольную, он ему выписал временное прощение и пустил его гулять по миру, чтобы Иблис соблазнял людей, ввергал их во зло, и оставил Иблиса странствовать по миру, по земле, до страшного суда. Ну и, конечно же, первым, кого искусил Иблис, был Адам. Жена Адама в Коране не названа никак. В последующей мусульманской традиции она называется Хавва, то есть Ева. И в Коране только сказано, что Иблис соблазнил Адама и его жену запретными плодами из сада Эдем. Они вкусили этих плодов, и за это Бог низверг Адама и его жену на землю. Однако Бог простил им все содеянное и не лишил их своей милости. Остался к ним милосердным. Об этом сказано, например, в суре 2, аяты 30-38. Что из этого следует? Из этого следует важнейший вывод о том, что в Коране отсутствует идея грехопадения. Здесь нет провинившегося первопредка Адама, поэтому не нужно искупать его страшный грех. Адам почитается в исламе образцом совершенства. Он не просто ученик Бога, но и первый пророк Божий. И знания Адама до того полны, необъятны, что никто из людей не смог к ним приблизиться. Что же касается вины за соблазнение, то эту вину Бог возложил на Иблиса, потому что тому все равно уже терять нечего. Да, и таким образом, что же из этого происходит, если говорить уже с точки зрения психологии? Отсутствие комплекса вины. Мусульманин не чувствует себя униженным, он не чувствует себя придавленным грехами своего первопредка. Наоборот, он гордый человек, который может быть рабом только для Бога. Он рабствует только в своих отношениях с Богом. В отношении других людей и всего остального мира он себя ведет гордо, не сгибая спины. Что произошло дальше? Оказавшись на земле, Адам и его жена каким-то чудом очутились на месте будущей Мекки. И по велению Бога Адам построил в этом месте, ну вы понимаете, что? Храм Каба. Храм Каба. Таким образом, Кааба – это первый построенный на земле храм, построенный Адамом по непосредственному велению Аллаха. Вот так начинается жизнь человечества. И дальше уже, так сказать, от космогонии можно перейти к антропологии Корана, к тому, что такое человек. Прежде всего, нужно сказать, что в Коране мы не найдем никакого учения о личности, потому что здесь человек является рабом Божьим, и его отношения с остальными частями мира определяются его отношением к Богу. Человек не создан по образу и подобию Божьему, потому что Бог не имеет образа. Аллах не обладает никакой формой. Более того, Аллах есть вещь. О нем позволительно говорить как о субстанции, относящийся к области «что», а не «кто». Ну, а поскольку Аллах есть вещь, то, соответственно, нет никакого образа Божьего в человеке. Человек, конечно, вещью не является, но он и не подобен Аллаху. Человек есть некое существо, которое должно предать себя, предать свою волю в руки и в ведение Аллаха и после этого соблюдать законы, которые установлены Аллахом. Если он будет это делать, он останется правоверным мусульманином. И тогда и в его ближайшей жизни, и в его будущей жизни все будет хорошо. Если он этого делать не будет, то тогда его путь в ад. Казалось бы, это очень простая мысль. Но Коран сам запутывает ситуацию. Дело в том, что Мухаммад провозглашает Аллаха обладателем абсолютной воли. И в отношении к человеку Аллах тоже распространяет эту свою абсолютную волю. Если он захочет, чтобы человек был праведным, человек идет по праведному пути. А если он захочет, чтобы человек пошел по скользкому пути, по неверному пути, то он его заставит туда пойти. И возникает непреодолимое в рамках Корана противоречие. Противоречие между тем, что человек должен сам отвечать за свои поступки, и тем, что Аллах по своей воле склоняет человека к тому или иному пути. Вот. В рамках Корана это противоречие не было решено Мухаммадом просто по той причине, что он не анализировал то, что он сказал. Он же не мог перечитать свою недавнюю проповедь, потому что он был неграмотен и потому что эта проповедь была непонятна у кого. Вот. Поэтому, значит, он не помнил, когда и что он говорил. И когда Коран, что называется, склеивали, там обнаружилось такое количество противоречивых мест, что в науке о толковании Корана возникла даже такая дисциплина, как наука об отменяющих и отмененных. Вот, одни суры заменяли другими, и там были целые текстологические дискуссии по поводу того, что в каком порядке произносил Мухаммад, и как это нужно объяснять логически. Но об этом я еще скажу. Пока же я говорю о том, что человек в представлении Корана – это совершенно цельное существо, которое не состоит из субстанций. Например, в Коране нет разделения на тело и душу. Там вообще нет проблемы души, и проблемы бессмертия души там отсутствуют. Вот это такая монолитная субстанция, которая отвечает за все свои действия перед Богом, а Бог постоянно навязывает человеку свою абсолютную волю. Как человек проявляет себя в мире? Если у человека все хорошо, если он благоденствует, значит он хороший мусульманин. Здесь логика и этика совершенно отличные от христианской. Очень часто христианские авторы говорят, вот ты в этой земной жизни пострадай, а там тебе будет хорошо. Коран и последующая мусульманская традиция говорит, если ты хорошо веришь в Бога и Бог тебя любит, ты не будешь страдать ни там, ни там. Соответственно, какой-то перекос в жизни человека – какое-то нарушение меры, в жизни какая-то крайность. Это свидетельство недостаточной веры. Или это свидетельство заблуждения в вере. Но Коран совершенно не задумывается над такими вопросами, как интеллектуальная жизнь человека, или как сложности в отношениях полов и так далее. Для Корана человек – это объект Божьей любви и Божьего милосердия, который должен подчиняться Божьим законам. Или не должен, если Бог его наставит на какой-то другой путь. Таким образом, здесь все очень странно с точки зрения христианского сознания. И вопрос, что же такое есть человек, он остается безответным. Потому что как человека как такового, да, человека как личности, индивидуальности в Коране мы не находим. И впоследствии эта проблема, проблема поиска индивидуума, она становится очень актуальной для арабо-мусульманской философии, так или иначе перетолковывающей основы ислама. Вот это то, что можно сказать об антропологии. Мы даже не можем задаться здесь аксиологическим вопросом, вопросом цели, для чего создан человек. Все древние мифологии имеют так или иначе один ответ на этот вопрос, чтобы он кормил богов. Вот. В христианстве и в библейской традиции ответ другой, что ему Бог отдал в ведение природу, и он работает и надзирает над природой, и он любимое творение Божие. Вот. А в исламе мы такого ответа не видим. Человек, конечно, распоряжается природой, но он не может о себе сказать, что он там царь природы, потому что человек – это всего лишь один из миров. Один из миров – которому Аллах почему-то проявил странную щедрость и странную милость, ни на чем не основанную. Ведь человек был создан из праха. И вот это принципиальная особенность ислама. Вы знаете, в исламе человек ждет невиданных милостей, которые логически никак не обусловлены. Да. Вот Бог вдруг возьмет и проявит щедрость. А почему не скажет? Да человека не спрашивает. И вот это очень важная составляющая часть логики мусульманской культуры. Потому что если задуматься о том, почему в мусульманской литературе так много историй, когда человек бедный, да, никакой, ничем не знаменитый, вдруг раз и обнаруживает сокровище. Почему это ему дается? А не почему, Аллах щедрость проявил. А другой работает все время, а к нему щедрости он не проявил. Если человек будет еще злобствовать на Аллаха за это, то ему будет еще хуже. Понимаете, да? Тут в основе всего воля Аллаха. И его выбор, который очень трудно мотивировать логически, о том, почему, кого он предпочел, знает только он. Вот. Это, конечно, поразительная вещь. Ну вот, теперь от антропологии мы переходим, стало быть, к эсхатологии. И здесь я могу сказать, совершенно не покривив душой, что эсхатология – это самая важная часть Корана. Потому что весь Коран зиждется на двух обещаниях. На обещании райской жизни праведникам и на угрозе ада для грешников. Этот постулат так и называется – обещание и угроза. А пророк, который приходит к человечеству с этим, он выполняет двойную функцию. Первая функция его по-арабски называется башир. Башир – это благовествующий. А вторая функция называется назир, что означает предостерегающий или увещевающий. И вот эсхатология – это, несомненно, главная и важнейшая часть Корана.